«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В четверг президент Путин встретился с членами Совета по правам человека. Разговор был сложным, острым. И о том, как повлияет эта встреча на ситуацию с правами человека в нашей стране, мы сегодня поговорим с моими гостями. Андреем Юровым, членом Совета по правам человека, экспертом Московской Хельсинкской группы, и Александрой Букваревой, заместителем главы Общероссийского движения за права человека. Андрей Юрьевич, какие вопросы удалось поднять за то, я так понимаю, не слишком долгое время, которое удалось правозащитникам пообщаться с главой государства?
Ну, время, кстати, было довольно долгое. И вопросов было очень-очень много, я сейчас даже всех, в общем, и не перечислю. Я могу сказать несколько самых, наверное, таких вот ярких, которые были. Это, безусловно, проблема с некоммерческими организациями, как частный случай закон об иностранных агентах пресловутый. Очень много было серьезных выступлений, связанных с системой правосудия. Там это и проблемы с адвокатами, и с правосудием в целом. И это были очень глубокие выступления и Тамары Георгиевны Морщаковой, и других наших уважаемых экспертов, юристов и так далее. А вопросы, связанные с работой журналистов, очень неплохо были затронуты и Никитинским, и Максом Шевченко. Сванидзе, вопросы исторической памяти. То есть я бы сказал, и целый ряд членов СПЧ еще коснулись отдельных вопросов. Там, безбарьерная среда для инвалидов. Там еще, ну, то есть таких вопросов еще было где-то, ну, наверное, два десятка. Причем разной степени сложности, разной степени объемности. То есть от очень общих до там очень частных. А, был прекрасный доклад господина Шаблинского о проблемах, связанных с выборами. Ну, в связи с последним днем единым голосования. Те проблемы, которые удалось мобильным группам, которые были членов СПЧ, выявить. Вот я бы сказал, что вот такие основные мазки, наверное.
А про политзаключенных удалось поговорить?
Нет, не удалось.
Но если Витишко считать политзаключенным, по-моему,
да,
про него...
Да, удалось, и даже несколько раз. Про Витишко было несколько раз сказано. Я могу сказать, что так получилось, что из даже заранее согласованных, записанных членов СПЧ не удалось выступить примерно десятерым. Не говоря уж о том, что должен был быть еще свободный микрофон.
Ну вот у нас, в частности, здесь присутствует яркий представитель иностранных агентов, активист движения за права человека. Александр, какие бы вы вопросы поставили перед главой государства, если бы вам дали слово, вот, хотя бы для краткого вопроса?
Ну, вопросов этих очень много, я не буду на них на всех останавливаться, поскольку вы меня представили как представителя иностранных агентов, то да, то я бы этот вопрос еще раз могла задать, но я знаю, что об этом говорила Людмила Михайловна Алексеева на этой встрече, и я так поняла, что ответа внятного мы не услышали. Мы услышали, как обычно, что будут разбираться. С другой стороны, как можно ставить вопрос перед человеком, который сам, в общем-то, эту всю ситуацию устроил? Тоже не очень понятно, потому что когда закон этот принимался, все заявления со стороны правозащитного сообщества делались, подробно разбиралось, почему этот закон антиконституционный, почему его нельзя принимать, но все это было проигнорировано, и сейчас мы имеем закономерный результат.
С нами на связь вышел Валентин Гефт, исполнительный директор Института прав человека. Валентин Михайлович, как вам показалось, насколько исчерпывающей была повестка дня вот, разговора правозащитников с главой государства? Вам слово, добрый вечер.
Ну, знаете, мне трудно судить. Во-первых, я не успел прочитать всю стенограмму. И могу только руководствоваться тем своим опытом, когда я участвовал в подобного рода встречах с предыдущим президентом. Панорама, так сказать, тем и отдельных кейсов, как мы говорим, да, довольно всегда большая. И вот Андрей правильно сказал, что много не успели. И одновременно некоторые больные вопросы, конечно, подняли. Но у меня есть некоторое, вот если хотите, такой дедуктивный подход от общего к частному. Такое вот наблюдение, которое не относится и, конечно, не в пику будет сказано нынешним членам президентского совета и участникам этой встречи. Это же называется заседание совета. То есть как бы не просто пришли на ходоки к царю, да, или к вождю, так сказать, это на равных разговор о том, что происходит в той сфере, которой занимается Совет. Что, и что мне не хватает? Каждый раз. Неважно, участвую я там сам когда-то или не участвую, это абсолютно не имеет значения. А какая вообще политика государства в области защиты прав человека, сохранения человеческого достоинства? Что делает и не делает государство, или не имеет, не должно, не имеет права, не должно делать вот в этих целях? Вот в первую очередь, мне кажется, вот это должно быть темой. Не просто объяснять очередной раз, каждый раз совет объясняют верховной власти, главе государства, как плохо работают те или другие, или недостаточно работают те или другие должностные лица и ведомства. Это правильно, это нужно писать весь год. Но на разовые встречи, мне кажется, вот я бы лично, если бы я был директором, помните, да?
Да.
Я бы поставил вопрос по-другому. Ребят, а что у нас вообще вот не то? Вот в чем тут дело? Не в отдельных случаях. Отдельные случаи мы рассмотрим и, так сказать, известными способами и решим, или не решим. Это уж его, их мнение, как говорится. Вот. А что у нас не то? И вот какие новые есть угрозы? Вот, например, я бы сказал бы сегодня, наверное, это Андрею не в пику, но я понимаю. Вот мы сейчас, вчера, так сказать, вошли в Сирию, грубо говоря. Ну, вошли не буквально, в смысле слова, не физически. А даны ли указания военным, что защита мирного населения – это одна из целей этой операции? Вот как там, кто будет контролировать, как это возможно? Это не потому, что я хочу увести от проблем там социальных или тюремных, или там каких-то еще внутренних. Я просто хочу как пример. То же самое может относиться, вот у нас есть новый субъект Российской Федерации, Крым. Что делается там на уровне общества и государства, чтобы защитить права всех? И крымских татар, и заключенных, и права тех, кого мы якобы туда, или, так сказать, на самом деле искренне пришли туда защищать других групп населения. Вот, понимаете, вот мне этого не хватает. Получается, что просто в основном все-таки это как работает у нас как бюро жалоб.
Ну, давайте, Андрей, спросим, удалось там поговорить про операцию в Сирии?
Не удалось, и в том числе потому, что я-то как раз, как глава постоянной комиссии по правам человека за рубежом, хотел несколько вопросов поставить, как раз достаточно системных, в том числе про гражданский диалог, например, вокруг Нормандской четверки, что было бы очень важно, участие гражданского общества в этих процессах, возможно, о своевременности начала глобального гражданского или правозащитного американо-российского диалога и, конечно, гуманитарный вопрос в Сирии. Потому что, честно говоря, вот сейчас мне, например, очень сильно не хватает информации о том, что на самом деле и какими сторонами прежде всего нарушаются права человека. Ну, ИГИЛ понятно, да, там он у всех на устах. Но дело в том, что там ведь территорию контролируют порядка 7 разных группировок. И вот я, например, хочу в ближайшее время, если мне удастся найти экспертов такого ранга, подчеркиваю, не политиков, а занимающихся именно правами человека, и послушать о том, на какой территории наибольшие происходят нарушения прав человека, и, кстати, откуда бы наибольшее число беженцев. Потому что, например, в Европе мне говорили парадоксальные вещи, что почти все беженцы как раз с территории, контролируемой Асадом. Я понятия не имею, да, я этого не знаю, но для меня это очень тревожный сигнал. Если это правда, что чуть ли не столько же, сколько с территории, контролируемой ИГИЛы, или, ну, как бы соотносимо, тогда это очень тревожная вещь. То есть, опять, если Российская Федерация участвует там в защиту прав человека и мирных жителей, то очень хорошо было бы Совету по правам человека вообще разобраться, а что там происходит-то, Какие, где самые массовые нарушения прав человека? В каких именно сферах? В каких зонах? Кто является, наоборот, более там, умеренными, кто старается там, пускать правозащитников, пускать международных наблюдателей? Я честно могу сказать, что я по поводу Сирии очень слабо в курсе. Я пытался сейчас разговаривать с несколькими экспертами, но мне совершенно не хватает информации. То есть я как эксперт сейчас не способен. Но мне кажется, что на эту тему обязательно СПЧ должен был бы поговорить. Продолжаю то, что сказал Валентин.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Михайловна Алексеева поделилась общими впечатлениями от этой встречи.
Он выслушал почти всех 16 выступлений. Мы сидели там с полвторого до полшестого 4 часа. Ну, некоторым он отвечал на их выступление что-то, некоторым почти не отвечал. Но, вы знаете, трудно сказать. И честно вам скажу, затрудняюсь сказать, потому что отвечал, ну, с большим интересом то, что относится, я бы сказала, к внешней политике. Ну, отвечал на некоторые внутренние вопросы. Как-то просто затрудняюсь сказать, какие были особенно интересные, потому что все, в общем, в довольно таком в начале было сказано, что подписан указ о том, что правозащитникам и благотворителям будут премии по 2,5 миллиона. Ну, это значит, что все-таки обращено какое-то внимание на деятельность НКО. Но на то, что не стоило бы нас считать иностранными агентами, ну, отвечал, что это в очень многих странах есть такие законы, хотя такого закона, как у нас, нет ни в одной стране. Но не вступали же мне с ним в полемику по этому поводу.
К нам на прямой связи подключился Андрей Пивоваров, сопредседатель Петербургского отделения Парнаса. Андрей, добрый вечер. Вашу судьбу как-то помянули на этом заседании. Как вы расценили вот это, этот эпизод встречи президента с правозащитниками? Вам слово, Андрей.
Добрый день, да. Конечно, крайне неприятно было это услышать. Слушайте, но, во-первых, у меня такое ощущение, что как-то неправильно мне как-то это проинформировали по материалам моего дела. То есть то, о чем он говорил, такого нет. И, конечно же, это... Ну, было крайне неприятно это услышать. Ну и второй момент, который я хотел обратить внимание, что он комментировал материалы расследования, которые продолжаются. То есть следствие еще идет, а судебных никаких решений у нас не принято. И фактически он, конечно, в прямом эфире обвинил меня в преступлениях. Угу. И это, конечно, можно сказать, как давление на суд, потому что, слушайте, ну, Верховное лицо государства выносит какие-то вердикты, суждения. Это, как крайне было неприятно услышать, и вот только в таком ключе могу прокомментировать.
Да, мы помним, что президент Медведев даже опасался высказывать соболезнования там родственникам убитых, я помню, из Темировой, потому что не оказывает давление на суд. А тут прям президент практически дал инструкцию, да, Андрей, вам не показалось,
да,
что так?
Да, оценку, да, да, это, конечно, для меня было крайне неприятно. Ну, надеюсь, что просто ситуация связана с тем, что как-то его неправильно подготовили встречу, неправильную информацию дали по делу.
Спасибо большое. Был Андрей Пивоваров, активист Петербургского отделения партии Народной свободы. Андрей, вот опишите этот эпизод, как это все выглядело.
Эпизод был связан с тем, что как раз Илья Шамлинский делал прекрасный, с моей точки зрения, доклад. Очень, конечно, короткий, потому что это был, ну, в принципе, выборы такие очень небольшие, да, в нескольких регионах. Но мне кажется, что он важные, в общем, вопросы поднял. И в том числе говорил о очень сильном давлении на наблюдателей, на журналистов и на активистов. И что, конечно, это делает выборы ненормальными, непрозрачными, странными и создает, в общем, ненужную, скажем так, совершенно ненужную напряженность в обществе, где, в общем, ну, уж не настолько эти выборы, так сказать, решающие, чтобы такую напряженность-то, собственно, создавать. И в том числе упомянул про вот такие неприятные кейсы, что это, ну, как бы свидетельствует о том, что часто правоохранительные органы действуют, мягко говоря, не совсем законно, ну и так далее. Вот. А ответ, собственно, был про то, что вот ну, у нас же все-таки не совсем дискуссия, да, у нас, как это, манера, значит, кто-то, есть выступление, есть ответ, да, о том, что человек, в общем, совершил чуть ли не правонарушение, значит, дав взятку, а это, естественно, уголовное преступление, ну и так далее. Вот примерно такой был, значит, вопрос-ответ. Вот. К сожалению, уже ни у кого не было возможности потом дать более точную информацию. Потому что я думаю, что если бы выступал кто-то из юристов, который в курсе этих дел, ну, не знаю, может быть, Павел Чиков, или, может быть, там Игорь Каляпин, может быть, еще кто-то, я думаю, что они могли бы очень коротко в своем выступлении вернуться и коснуться, что вообще, вы знаете, к сожалению, информация, которую вас снабдили, она не совсем точна, мягко говоря, что ни о каком пока преступлении речь не идет, и, в общем, все более чем спорно и так далее.
С нами на прямую связь вышел Сергей Адамович Ковалев, бывший политзаключенный и бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Добрый вечер, Сергей Адамович. Скажите, пожалуйста, насколько лицемерно выглядит вот то, что сегодня же подписал указ главы государства о премиях правозащитникам российским?
Я прошу простить меня за неизбежную резкость. Я думаю, уважаемые господа, что мы сейчас занимаемся совершенно пустым делом. Этот совет при президенте создан с заранее обозначенной, заранее принятой властью целью замазать снаружи, ну, чуть-чуть и внутри страны, но главным образом снаружи, а замазать природу нашей власти. Вот, извините меня, происходит следующее. Мы, наша, так сказать, якобы парламент, наша Дума, назначенная Дума, не избранная Дума, а она принимает один за другим антиконституционные законы. Ну, хоть о тех же иностранных агентах. Не надо ссылаться на иностранный опыт, а потому что из этого закона ясно следует, что вопреки российской конституции гражданину не надлежит замечать недостатки своей власти. Ну, если он получает гранты от грантодателей. Почему он получает из-за границы эти деньги на свою работу? Потому что каждый отечественный потенциальный инвестор правозащитного движения должен получить на свое пожертвование санкцию Кремля. А эти наши олигархи — это вообще путинский кошелек. А он туда лазит, когда надо, и расходует, что хочет. Вот такова ситуация, в которой действует этот замечательный совет. Совет этот играет роль, ну, камуфляжа, ширмы, если хотите. Надо показать советскому обывателю, а также и значительной части западных комментаторов. Все в порядке, ребята. У нас, видите, есть такой совет при президенте. Стараемся, как можем. Что от этого совета зависит? Чего он в состоянии добиться? Ну, может быть, иногда какой-то это мельчайшие мелочи, а опять-таки для демонстрации Западу. Никаких серьезных проблем этот совет не обсуждает и не может обсуждать. Ну, понимаете, о чем здесь разговор? Зачем вы собрали весь этот наш синклит? Что мы тут обсуждаем? Извините меня. Все тут ясно. И обсуждать, по-моему, больше нечего.
Александра, скажите, кто еще оказался в такой ситуации, как ваше движение из правозащитных организаций, объявленных агентами? Вот тоже Сергей Адамович начал эту тему.
Агентами объявлены многие, но вслед за объявлением этим замечательным сразу идет череда штрафов на многие тысячи рублей, которые выписывают, ну, вернее, Минюст инициирует эти процессы, суды потом их после справедливого всестороннего разбирательства находят, что Минюст все правильно сказал, и действительно надо оштрафовать организацию. Я знаю, что мемориал на данный момент оштрафован на общую сумму 600 тысяч рублей. Мы сейчас оштрафованы на 300 тысяч рублей, но у нас уже инициированы процессы, которые в сумме нам будут стоить под 1 900 000. Вот. И я знаю, что вот недавно на днях был оштрафован Сахаровский центр, не могу сейчас назвать точную сумму, вот. Но там тоже наверняка, то есть точно, сотни тысяч рублей. Поэтому, конечно...
Комитет против пыток дважды уже
оштрафован. Вот, комитет против
пыток. Причем, который заявил уже о своей ликвидации.
Да-да-да. То есть это, ну, это для этого все и делалось, поэтому ничего тут нового нету.
Давайте послушаем Людмилу Михайловну, которая вот все-таки считает, что эта встреча была важна для правозащитников. Вот внимание Сергея Адамовича.
Для нас это было очень важно, потому что каждый из нас надеялся. Ну, в частности, очень хорошее было выступление Михаила Александровича Федотова. Он сказал такую фразу, она мне очень понравилась, что правозащита... Это искусство невозможного. Это верно. Мы добиваемся от неправового государства, чтобы оно действовало правовыми методами. Но то же самое было в выступлениях Тамары Йогина Морщиковой, то же самое выступление Юрия Артемьевича Кастанова. Они говорили о несовершенстве нашего, мягко говоря, нашего судопроизводства, о трудностях работы адвокатов, которым, несмотря, ну, против закона, или не пускают к подзащитным, или никак нельзя говорить о состязательном процессе двух равных сторон прокуратуры и адвокатуры, ну и так далее. Это же все не первый раз говорится. Потому что, ну вот я говорила о законе об агентах иностранных государств. Илья Шаблинский говорил о выборах, о недопустимом отношении к наблюдателям и так далее. Ну вот выступали, вот я вам говорю, Морщикова, Кастанова, еще Марфа Наполякова, это все юристы, они говорили о суде. Да, еще у Бабушкина было такое предложение, что вести хотя бы, кроме адвокатов, согласие по желанию обвиняемых общественного защитника. Я считаю, это хорошее дело. Не уверена, что это будет исполнено. Ну и так далее.
Андрей Юров хочет ответить Сергею Адамовичу Ковалеву. Пожалуйста, Андрей.
Ну да, это не то чтобы как раз прямой ответ, потому что во многом Сергей Адамович дал, конечно, ну, справедливую оценку всему, что происходит. То есть это такой грустный ответ. То есть я, с одной стороны, считаю, что Сергей Адамович прав, с другой стороны, мне кажется, что и Людмила Михайловна права. Это как в старой, значит, притче про Равина. И все правы здесь. Дело в том, что единственное, что я бы возразил чуть-чуть Сергею Адамовичу, это по поводу того, что СПЧ нужен исключительно для бутафории. Дело в том, что как раз никого обмануть с помощью СПЧ не удается. Ни местного потребителя, ни международного. Как раз никто всерьез не считает, что СПЧ это такая хорошая, очень, значит, такая ширма. Никто, скажем так, ее никто не считает хорошей ширмой. Вот что я имею в виду. То есть в этом смысле, если она была создана для обмана, то как раз это не получается. Вот. Во всем остальном, ну да, все очень грустно и печально. Я бы, честно говоря, конечно, говорил бы скорее не о коллективной ширме. Я бы, честно говоря, другой образ привел бы ближе. Я вообще вот долго думал, многие годы, о том, какой архетипический-то образ вообще правозащитника. Кто это такие, вот если взять Древнюю Русь. И мне кажется, что это архетип юродивых, но одновременно еще скоморохов и шутов. То есть СПЧ это такой коллективный шут, который может говорить царю в лицо то, что никто больше говорить не может. Никакие олигархи не могут, никакие министры не могут. Вот никто не может, а вот они могут. Но не обязательно члены СПЧ, а вот правозащитники. А вот правозащитники такой специальный орган, для значит, такой коллективный вот шут, который вот может такие, значит, вещи себе позволять. А, и, в общем, наверное, царю это полезно. То есть в этом смысле, насколько это ужасно, цинично, бессмысленно, это очень сложный разговор. Но с другой стороны, вот смотрите, я опять же согласен с Сергеем Адамовичем о том, что мы часто решаем частные вопросы. Но ведь эти частные вопросы часто касаются сотен тысяч людей. Например, две амнистии, продвинутые СПЧ. Это порядка 200, внимание, тысяч человек, вышедших на свободу за последние 5 лет. Мне кажется, 200 тысяч судеб – это много. Или вот то, к чему я лично причастен, это то, что удалось неимоверными усилиями многих людей вытащить на свободу известного краснодарского правозащитника, моего близкого друга Михаила Савву. Вот просто то, что человек сидел, вот он был всего лишь переведен под домашний арест, то есть уже вышел на свободу, а потом получил условно, ну и смог, понятно, остаться на свободе там, может быть, не самым корректным способом, но очень важно. Для меня это очень важно. То есть сказать, что ничего, вот прям ничего, ни для людей, ни для судеб. Да, конечно, если Сергей Адамович говорит о системных настоящих изменениях в сфере прав человека и вот действительно стратегии государства, он абсолютно прав. Мне совершенно нечего возразить, я могу только там, не знаю, посыпать голову пеплом, каяться. Но я просто объясняю, что для многих правозащитников участие в СПЧ это не слепая вера в то, что мы что-то там офигенное делаем. Как раз у многих из нас чувства, подчеркиваю, те же, что у Сергея Адамовича. И я глубоко уважаю не только его самого, но и его мнение. А я просто говорю о том, что иногда какие-то вещи удаются. Я просто понимаю, что если бы этого не было, то удавалось бы и этого даже не было. Вот даже этой мелочи. То есть вопрос просто в том, стоит ли этим заниматься, или если мы занимаемся этими мелочами, то мы как бы поддерживаем имидж нынешней власти. Вот это действительно важный очень вопрос. То есть стоит ли ради отдельных побед фактически вот принадлежать как бы, потому что Совет Парамщика все-таки при президенте. Да? Это очень серьезный этический вопрос. И для меня он вот с самого начала, когда я дал, кстати, Людмила Михайловна меня попросила еще тогда в 2012 году войти, когда я дал согласие, и до сегодняшнего дня это абсолютно открытый вопрос, и в этом смысле Сергей Адамович выступает в качестве моей такой части моей совести. Это совершенно точно.
Давайте этот вопрос зададим Валентину Михайловичу Гефтеру. Как вы считаете, вот оправдывает ли себя существование Совета, или следует согласиться с Сергеем Адамовичем?
Вы знаете, и то, и то. Оно оправдывает, вот я говорю, как если рассматривать это, как вот и Андрей говорил, что, так сказать, диспозиция к царю, бюро жалоб, только такие самые квалифицированные и отсеянные наиболее яркие случаи там, и так далее. В этом смысле оправдывает. Но я-то всегда считал, и почему вот и критикую и себя, когда там было, и других, что нам не удалось повернуть вверх государство лицом к тому, чтобы определять, оно определяло политику в сфере прав человека. Причем это не простые слова, а чтобы оно давало четкие и ясные, директивы своему чиновничеству, всем тем, кто виновен в тех вот конкретных случаях, если виновен, нарушений прав человека, о которых говорится, для того, чтобы поменять что-то по существу, а не просто убрать их с исполнителей. А у нас получается, что мы все время вынуждены идти вот именно с этими эксцессами и получать от этого успокоение. Да, ребят, устраним, будет лучше, в следующий раз через год приходите. И это вот, если не дурная бесконечность, потому что людей, конечно, иногда удается, правда, вытащить, но все равно это все-таки абсолютно бесконечный процесс. Понимаете, ни одной человеческой жизни не хватит. Ни первого лица государства, ни последнего правозащитника. И вот этого совершенно нет. Ни в контексте работы почти нет, ни на этих вот разовых встречах. Вот можно я приведу один пример, к которому я имею отношение, к которому я надеялся, что будет разговор, но, по-моему, не было.
Конечно.
Это вот тот самый абсолютный запрет на пытки и унижающее жестокое бесчеловечное обращение с, в первую очередь, с людьми, которые попадают в зависимость от государства, в полицейскую, тюремную систему, там, психиатрические больницы и так далее. Предлагался ряд довольно серьезных мер создания целых, так сказать, целого направления борьбы с этим делом, искоренения его, ну, если не до нуля, то практически до все-таки минимально приличного уровня. Вот. Ничего на эту тему государство не делает. А почему? А отчасти потому, что сам первое лицо не говорит об этом, не дает прямые указания об этом. Я не буду сейчас перечислять, что нужно для этого сделать. Большинство людей, кто этим интересуется, знает. Вот. А получается, что мы приходим и говорим в отдельных случаях. Вот там побили, вот там пытали, вот то. Но этого недостаточно. И вот это и есть главный, я тут согласен с Сергеем Адамовичем, главный и основной дефект нашего диалога с президентом.
Сергей Адамович, вот я помню, когда началась война в Чечне, вот вы тогда были, как бы, входили в окружение президента, и помню, Анатолий Приставкин, который руководил комиссией по помилованию, и ваши слова были очень важны для того, чтобы война скорее закончилась. Может быть, как-то сравнить с этой ситуацией, что не совсем уже тщетны усилия правозащитников сейчас?
Эти мои слова, как вы знаете, принесли мне кучу обвинений. Я уже стал, так сказать, наименитом чеченцев, а я уже стал предателем, заставлявшим солдат сдаваться в плен, а их там пытали и обезглавливали, а еще потом головами в футбол играли. И это все натворил Ковалев сотоварищи. Как вы помните, я был совсем не один там. Это к воспоминанию о Чечне. Но я хотел бы уже не выступать пространно, а бросить вам, уважаемые господа, несколько коротких реплик. Вот первое. Утверждают многие, мы и сегодня это слышим, вот сейчас в этой передаче, что хоть что-то по мелочи удается сделать. Флаг вам в руки, господа. Это хорошо, когда удается хоть кому-то помочь. Но только когда это удается, я очень рекомендую задуматься, за чей счет это удается. Вот это удается помочь немногим за счет того, что многие остаются без помощи и страдают. А ибо государству и нашему замечательному президенту важно получить очко. Вот он и получает за счет этой мелочевки. Это не надо доказывать, но послушайте откровенный разговор Чулпан Хаматовой. На месте Путина я бы очень не обиделся на этот разговор. Но на самом деле это правильный разговор. Он отлично понимает, чем надо платить для создания имиджа. Второе. К вопросу, что удалось сделать. Ну, я не стану копаться в мелочах, а вот скажите мне, пожалуйста, дело Сергея Магнитского. Что там с этим делом? А ведь, между прочим, Валерий Васильевич Борщев и его друзья и сотрудники собрали потрясающе убедительный материал. Что вам сказал президент по этому поводу? Ну, разговор о выборах. Давайте, правду, матку не на хлеб мазать, а в глаза резать. Выборов у нас нет. Это не отдельные недостатки выборов, а просто система такова, чтобы назначить, кого пожелает власть. Туда, куда надо избирать народом. Ну, пожалуйста, еще один маленький примерчик. Вот отравленный полонием Александр Литвиненко, как с этим обстоит дело? Я знаю, что главный подозреваемый в Думе уже не первый созыв сидит и выступает законопроектами. А ему надо было бы сидеть на скамье подсудимых. Ну, или уж в конце концов, быть отстраненным от государственной и парламентской деятельности до тех пор, пока он не оправдался. Понимаете, вот так все и происходит. И с убийствами. Разве убийство под стенами Кремля практически Бориса Ефимовича Немцова — это единственное политическое убийство в этой стране? Ой, нет. Если я начну вспоминать, мне не хватит пальцев на руках и ногах. Что из этих убийств расследовано и где найдены заказчики? А как быть взрывами, созрывами домов? А что, власть точно оправдалась в том, что ее спецслужбы не причастны совсем к этому? Я не говорю, что я подозреваю, что это было вот так вот прямо на государственном уровне организовано. Но вот мы были, и Валентин Михайлович Гефтер тоже в этом участвовал, были в Рязани, и мы видели, как расследовалось вот эти так называемые не то покушение на очередной дом, а не то спецоперация по проверке гражданской бдительности. Все, что власть говорила по поводу этой Рязани, чистое вранье. Про другое я не могу так уверенно говорить. А вот это вранье. И я готов это доказать в любом суде. Но этого суда не будет.
Да, Сергей Адамович, мы недавно как раз была годовщина этих взрывов, и мы вспоминали, здесь был у нас адвокат Трепашкин, вспоминали, как спикер Селезнев за 3 дня до взрыва в Волгодонске выразил соболезнования жителям Волгодонска в тот день, когда был взрыв на Каширском шоссе. Этому так и не нашли объяснения. У нас здесь сидел Александр Подробинник, который привез книгу «ФСБ взрывает Россию, Москву». Конечно, на этих вопросы нет ответа. Андрей, как по-вашему, удастся когда-нибудь их задать президенту, или вы уже отчаялись это сделать?
Я думаю, что это вряд ли удастся сделать. Ну, в таком формате, и вряд ли это имеет смысл. Конечно, все, что говорит Сергей Адамович, совершенно справедливо. И, в общем, я думаю, что многие члены Совета это все прекрасно понимают. Как раз, если говорить об отдельных кейсах, то в этом смысле все, что перечисляет Сергей Адамович, да, это действительно ужасные кейсы, по сравнению с которыми те, которые приводят те члены СПЧ, которые говорят, что все это не зря, они, в общем, бледнеют очень сильно. Как ни странно, я-то единственное, в чем видел смысл деятельности СПЧ последние годы, это как раз не в громких вещах. Не в том, что кого-то выпустили на свободу и так далее. В этом смысле я опять согласен с Сергеем Адамовичем по поводу того, что это просто там за счет чего-то, да, там одного выпускаем, 10 сажаем.
Ну, выпустили, например, Михаила Ходорковского. Я считаю, что это важная вещь была.
Это важная вещь. Это очень важная вещь. Но я не думаю, что здесь роль Совета была хоть какой-то, хоть ничтожной.
Но он напоминал часто.
Нет, Совет все время Юкоса, напоминал. Да. Конечно же, Совет напоминает про политзаключенных, но я не думаю, что... То есть я не думаю, что тут нужно хоть одну галочку поставить, что это вот, значит, наша заслуга. Как раз я совершенно не склонен. Я просто вижу немножко другую работу. Я, например, вижу работу по поводу многих законодательных вещей, связанных с правосудием, то, что делает там Тамара Георгиевна и там Мара Федоровна Полякова, с правоохранительными органами и так далее. И опять, может быть, я очень узко вижу, но мне кажется, что как раз те небольшие изменения, которые все-таки удается протащить, они еще пока не превратили нашу страну окончательно в полицейское государство, где вообще просто происходит, там, где начинаются правоохранительные органы, начинается бесправие. И я видел очень много, скажем, таких поправок, очень существенных и очень системных. Это происходит не на встрече ежегодной с президентом, это происходит во время постоянной кропотливой работы СПЧ. И там к ней привлекаются реально десятки самых лучших экспертов. Я это иногда вижу. Я понимаю, что если что-то там удается, то может быть, подчеркиваю, всего лишь может быть, это не зря. Но еще раз говорю, что в целом я очень хорошо понимаю тон как Сергея Адамовича, так и Валентина Гефтера. И я не думаю, что в ближайшие месяцы, а может быть и годы, формат общения может быть другим. То есть, скорее, это ну, такой морально-этический момент, оставаться во всем в этом, в общем, следуя долгу чести, торжественно покинуть. Вот. Я не хочу, например, сейчас все свои резоны, почему я вначале вот, по предложению близких мне друзей правозащитников на это на все согласился, и почему до сих пор не покинул все это. Хотя несколько было моментов, когда, я так понимаю, меня уже собирались покинуть, и последний момент — это когда возглавляемую мною Крымскую полевую миссию внесли в патриотический стоп-лист. Все-таки это даже не иностранные агенты, это бери круче. Патриотический стоп-лист — это все-таки, потому что нежелательная организация — это организация, с которой вообще нельзя общаться. Вот. Но пока мы еще не нежелательная, пока всего лишь в патриотическом стоп-листе. Вот. Но это, в общем, более чем. В этом смысле, конечно, никто не потерпит в СПЧ главу структуры, если ее признают нежелательно. Ну, это просто невозможно тогда. И как я могу встречаться с президентом, если со мной нельзя вообще встречаться и здороваться никому вообще? Это уголовное преступление. Так что тут сложные очень моменты, связанные с этим. Вот, но подчеркиваю, у меня есть ощущение, что иногда есть как раз выход на какие-то очень небольшие, но системные вещи. То есть не отдельные кейсы, а, подчеркиваю, системные вещи. Но про это намного лучше могла бы как раз сказать Мара Федоровна Полякова или Тамара Георгиевна Марщакова. Прежде всего. Возможно, Игорь Каляпин и Павел Чиков. То есть я прежде всего говорю о юристах. Тех, кто действительно вот понимает, как многие вещи могли бы быть, ну, совсем беспредельными. Если бы хоть какие-то эксперты, то есть в этом смысле президентский совет — это просто как некий набор экспертов, которые просто подсказывают, что, ребят, ну это уже совсем просто беспредел. Вот, ну так это уже все, это уже просто управляемость будет потеряна. Давайте хоть немножко сохраним вот разум хотя бы. Там милосердия уже нет, а вот хотя бы разум.
Я, Александр, хотел задать вопрос. Вот сегодня выступил, я слышал Николая Сванидзе про историческую память, историческое беспамятство. Вот ваше движение много делает для организации суда над сталинизмом. Связываете ли вы ваше злоключение с тем, что вот это как раз одно из таких начинаний, которые не угодны нынешнему режиму?
Я не думаю, что основная наша вина состоит в том, что мы, помимо своей основной деятельности, пытаемся действительно привлечь, остановить вот этот процесс опять возвеличивания Сталина. Я думаю, что это не основное наше преступление. Вот. У нас очень много преступлений. Они начинаются там от борьбы с насилием в системе ФСИН и заканчиваются там борьбой с капитальным ремонтом, с сборами на капитальный ремонт. Потому что наше движение, оно наиболее широкого профиля. Поэтому у нас есть провинности во всех областях. У нас и по заключенным, и по полиции, и по ЖКХ, и по сталинизму. Поэтому предугадать, с ФСКН у нас там большие тоже споры. Поэтому предугадать, что именно вызвало такую реакцию, нельзя. Но ясно одно. Вот эти вот штрафы, которые на нас навешивают, они должны привести к закрытию организации. Они идут именно к этому, чтобы организация наша перестала существовать. Потому что с такими штрафами просто их невозможно выплатить. Вот. И это нормальная такая поэтапная, постепенная процедура уничтожения нашей организации и других организаций, которые в этой ситуации находятся. Вот. На этом все.
Да, вот я хотел как раз Валентину Михайловичу Гефтеру сказать, что вот этот год 70-летия Победы, и, как ни странно, опять прозвучали в этом году слова реабилитации пакта Молотова-Риббентропа и так далее. Как вам кажется, вот насколько актуально вот то, что сегодня поднял вопрос Николай Сванидзе об исторической памяти и об осуждении сталинизма?
Вы знаете, мне кажется, сам по себе этот вопрос очень важный, но как бы на обочине. А вот если бы президент в связи с этим говорил не столько о памятнике, который сам по себе достоин того, чтобы его, конечно, поставили и внимание, которое ему уделяется, да? а говорил о том, что государство сегодня делает для того, чтобы даже элементы этого самого проклятого сталинизма, ну, в худших его, конечно, проявлениях, не проявлялись эти элементы сегодняшней практики государственных чинов, вот это бы на меня был бы с точки зрения этой встречи гораздо более важный символ, чем само возведение этой стены скорби, понимаете? А опять же, этого нет. Потому что вот видимость очень часто заслоняет содержание. Или даже заменяет, я бы сказал, содержание. Понимаете? И поэтому, например, если бы президент не просто жаловались ему, а он там как-то мягко говорил про закон об иностранных агентах, а он бы сказал, мы не позволим разорить эти организации, даже если они не хотят называться иностранными агентами. Предположим, там сделаем финансовую амнистию на все нанесенные штрафы. Не знаю что. Это, так сказать, их прерогатива. Но ведь, понимаете, этого нет. А есть опять отсылка или к судам, или к тому, что, ну, ребят, ну ладно, ну что вы там, ну поправим немножко закон, а вы сами тоже не ломайтесь. Вот этого мне не хватает в, еще раз говорю, не в претензиях к правозащитному движению, упаси Боже, никого не хочу обвинять, а не хватает в позиции государства и первого лица. Вот нету этой, ну, я бы сказал, реальной инициативы защитить и права обычных людей, но системно, и права тех, кто защищает эти права.
Сергею Адамовичу дадим слово. Сергей Адамович, как вам кажется, насколько искренне в эти же дни прозвучало вот решение президента установить памятник жертвам сталинских репрессий?
Знаете, я думаю, что дело очень простое. Я думаю, что президент понимает, что без этого, ну, без этого будут нарекания. Ну, давайте, ну, черт бы с ним, ну, постоят там эти спицы, и как они там, что. Кстати, скверный, по-моему, проект. Ну, да ладно. А вот, вот что представляется мне важным. А правозащитникам не надлежит с точки зрения власти критиковать государство, потому что это уже будет незаконной политической активностью. Но не ко всем относится это. Вот я недавно полистал литературную газету и пришел в ужас. А совсем недавно, вот я не помню, в конце августа, некий профессор, историк, написал длиннющую статью о том, что в Катыни, так сказать, в Катыни советская власть не виновата. Мало того, что это немцы, но еще и Запад остальной помог взвалить вину на за Катынский расстрел, ну, собственно, не Катынский, а также три места там было для этих расстрелов, не будем в это входить, что вот вообще говоря, обманывают публику, а публика не сопротивляется этому обману. А вот кто обманывает? Так оказывается, наша власть. Так ведь это же ясно, ведь не кто-нибудь, а наши государственные органы признали преступление в Катыни. Ну, другое дело, что они реабилитировали, другое дело, что заткнулись на трех четвертях пути. Не будем лезть в подробности. И президент, не первый наш президент, первый тоже, Борис Николаевич Ельцин, но и последующий, и многократный президент, я не знаю, когда он перестанет быть президентом, а он тоже каялся за своих предшественников вот в связи с расстрелами в Катыни. А литературная газета не хочет этому верить, а ее авторы даже не вспоминают. Они вспоминают клеветников, обвинивших наши родные госорганы советские. А вот про теперешнюю власть даже не хотят и вспоминать. Вот как это? И наша власть готова терпеть эту критику. Это меня сильно удивляет. А с другой стороны, она критику не желает воспринять. Затыкает рот, да и все тут. Вот, слава богу, есть еще ваша радиостанция, где можно говорить, что думаешь. А вот что касается совета при президенте, извините меня, что думаешь, там не всем удается говорить. Вот Сережа Кривенко хотел рассказать, что думает. Нет. Но это, правда, на прошлом заседании было. И ссылались тут на замечательные речи Михаила Александровича Федотова. Я только одну знаю. Это тоже предшествующая речь. Знаете, мне стыдно было это читать, потому что мы с ним все-таки давно знакомы. Стыдно читать, когда твой старый знакомый говорит то, что говорил Федотов, обращаясь к Путину.
Андрей, я так понял, сегодня не всем удалось высказаться, но не потому, что не всем дали, а регламент не позволил, да?
Ну, знаете, это всегда очень сложный вопрос, кому дают, кому не дают. Видимо, все-таки есть какое-то и регулирование тоже. То есть, вот до конца, то есть понятно, что если бы те, кому нужно было говорить 5,3 минуты, честно бы соблюдали регламент, я думаю, что еще 10 минимум людям удалось бы сказать. Причем, я так понимаю, что как раз это были не самые такие приятные для власти выступления. То есть сложные вещи должны были быть. Но мне, то есть здесь я не вижу какой-то, может быть, специальной интриги. Хотя, вот опять, мне это очень трудно сказать по поводу того, насколько она была. Например, там речь Людмилы Михайловны была вроде бы на острую тему, я имею в виду иностранные агенты, да, но она была очень-очень-очень подробной и очень длинной. Вот. И выступления нескольких первых докладчиков тоже были неплохие, но очень длинные. За счет этого, мне кажется, что много по-настоящему острых вопросов, прям совсем острых, поднять не удалось.
Да, дайте один слово Валентину Михайловичу Гефтеру. Как вы считаете, какие вообще достижения и какие проблемы остаются перед Советом по правам человека при президенте?
Ну, вы знаете, мне не очень удобно говорить. Во-первых, потому что одно время я частично там был, а другое время дело теперь, когда наоборот критикую, может быть, со стороны. Мне кажется, еще раз хочу подчеркнуть, Владимир, что дело сейчас не в том, чего достигает, а чего не достигает каких позитивных результатов работы членов Совета. Организации, которые, в общем, то есть не организация, а собрание людей, которые работают, ну, как бы сверхурочно, что ли, если хотите. И, конечно, без всяких денег и большого почета. Вот. А мне не хватает вот того, что вот мы сегодня пытались обсудить. Почему власть не способна не просто не нарушать права человека, она всегда нарушает права человека, это общее место. А почему она не способна выстроить, так сказать, последовательную и хоть как-то в чем-то результативную политику изменения той ситуации, которая приводит к этому? Вот мы говорили, опять же, памятник жертвам сталинизма. Но ведь важно подчеркнуть, что те пытки, те унижения, тот рабский принудительный труд, который сопровождал вот эти политические репрессии, мы не говорим сейчас про все сталинское время, вот, он абсолютно недопустим сейчас. Что мы сделали за этот год для того, чтобы это минимизировать, сделать то-то, 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 то-то? В чем вы видите принципиальные моменты? Нигде кого-то случайно обидели, слава богу, да, удалось кого-то там полтора человека просить меня защитить. А вот этого я никогда практически не слышу, понимаете? А рассказывать правозащитникам о том, что будут премии и медали, мне кажется, для этого жалко времени немножко тратить.
Спасибо большое.
Это хорошее дело, гранты и премии, но это все, ну, внешняя сторона, понимаете?
Да, спасибо, Александр Михайлович. Тем более у нас присутствует здесь представитель Движения за права человека, где эти премии даже вряд ли покроют те издержки судебные, которые и штрафы, которые с них взыскивают или уже начали взыскивать. Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что обсуждали проблемы работы Совета по правам человека при президенте. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».